Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает эссе Бориса Парамонова «Детский грех левизны у русской интеллигенции».
Высказывались недавно об одной интересной театральной новинке драматической трилогии Тома Стоппарда «Берег утопии», намеченной к постановке в Нью-Йорке и Москве, я обошел вниманием один персонаж этих пьес из жизни русской интеллигенции XIX века, а именно Тургенева. Между тем, в сочинении Стоппарда он занимает особое место, резко отличное. Он не похож на идеалистов 40-х годов, и даже по сравнению с поздним, умудренным опытом Герценом, кажется скептиком. Можно, пожалуй, сказать, что Тургенев – самое умное лицо во всех трех пьесах. Это человек без иллюзий, причем не только от них освободившийся, но никогда их не имевший. Он не разделяет и последнюю иллюзию умудренного опытом и разочаровавшегося в Западе Герцена. Не верит в особое предназначение русского народа, не знавшего язвы пролетарства и по инстинкту склонного к социализму. «Русский мужик, — говорит Тургенев в пьесе, — как всякий другой, консерватор, стремящийся разбогатеть. Мы-то знаем, что если он не разбогател, а потом и окончательно исчез с лица земли, так это не мужика вина, а его освободители от проклятия собственности». У Тургенева в пьесах Стоппарда есть один сквозной мотив. Он постоянно жалуется на мочевой пузырь, когда другие говорят о высоких предметах. В саду Герценовского дома он говорит: «Вы позволите мне опорожнить мой мочевой пузырь на ваши лавры?» Еще он озабочен покупкой английской собаки и бельгийского ружья. Стоппард действительно начитан в русской мемуаристике. Тургенев у него легкомыслен, как в воспоминаниях Авдотьи Панаевой. Но он и умен у Стоппарда. Кто-то спрашивает его об отцах и детях: «Так вы против и отцов, и детей?» Он отвечает: «Наоборот, я за тех и за других». В одной сцене он встречается с Базаровым, молодым доктором, так и называвшимся Базаровым. Тот говорит, что поэзия вздор, что самая полезная книга «Как избавиться от геморроя» доктора Маккензи. Тургенев охотно соглашается, но добавляет: «Когда я читаю Пушкина, то забываю о своем геморрое». Он остроумен, неистощим на острые словечки «мо». «Имение моей матери в 10 раз больше фаланстера Фурье». «Грехи Второй Республики не стоят мести поваров и официантов». Он рассказывает об июньских днях в Париже. «Моя прачка вернулась с бельем и говорит, что на улицах ужас. Я 4 дня не выходил из дому». «Но в чистом белье», — иронизирует Герцен. «Нужно же стирать белье», — отвечает Тургенев. Это напоминает рассказ об одном святом, когда его, еще мальчика, спросили, что он будет делать, если придет конец света. Он ответил: «Я буду играть в мяч». Время от времени Тургенев высказывается вполне серьезно. Например:
«Каковы теперь все эти модные слова, которые по-немецки звучат еще более благородно, чем по-русски? Универсальность, вечность, абсолют, трансцендентность. Как все эти умники должны краснеть и ежиться, видя вокруг себя лишь смерть от кашля и изнеможения? При Мухине вечное, идеальное чувствуется в каждом дуновении, как голос, который говорит тебе, что непостижимое счастье внутренней жизни куда выше банального человеческого счастья. А потом ты умираешь. В этой картине чего-то не хватает. Станкевич приблизился к разгадке незадолго до смерти. Он говорил: для счастья, оказывается, нужно немного реальности».
Тургенев сам провел немало времени в Берлине, изучая всех этих гегелей. Борис Чичерин, образованнейший педант, говорил, что из русских писателей-современников только у Тургенева были порядочные знания. Но он, то есть Тургенев, отнюдь не свихнулся, остался нормальным человеком со здоровыми инстинктами. Ему помогло одно и немаловажное обстоятельство. Он был охотником, вырос на свежем воздухе, а не в накуренных каморках, где молодые гегелисты и фехтианцы спорили до хрипоты о разумном и действительном. Тургенев был человек непрямой, извилистый, причем достаточно тщеславный. Больше всего он любил успех и славу. Когда выяснилось, что главными читателями стали молодые нигилисты и что сапоги выше Шекспира, он перед ними стал неприкрыто заискивать. В старину сказали бы «в них заискивать». Рассказывает же он в мемуарных записях, как Писарев почтил его визитом, а он старался внушить молодому властителю думу, что Пушкин все же выше сапогов, опять же по-старинному «сапогов», не «сапог». Вместо того, чтобы выгнать нахального молодого человека вон по черной лестнице. Один из ранних образчиков тургеневского виляния — то место в Рудине, где описывается кружок Покорского, и сам этот Покорский представлен чем-то вроде святого. Конечно, сам Рунин дан не без иронии, так что его песнопение Покровскому нужно воспринимать с крупицей соли. Считается, что прообраз Рунина – Михаил Бакунин, но тот был в жизни много брутальней. Ирония Тургенева в подаче русского прекраснодушного интеллигента сказалась в одной замечательной подробности. Он сделал этого интеллигента робким перед женщинами, даже и Базарова. И не забудем, что это Тургенев придумал крылатое слово «лишний человек» в его «Дневнике лишнего человека», на который, похоже, опирался Достоевский в «Записках из подполья», конечно, безмерно обогатив сюжет. В России было принято вести генеалогию лишнего человека от Онегина и Печорина, но как раз в указанном отношении оба этих героя молодцы. О подтексте Печорина я сейчас говорить не будем. Интересно, что сами нигилисты в лице Чернышевского с готовностью приняли этот сюжет. Чернышевский по поводу Тургеневской Аси написал знаменитую статью «Русский человек на рандеву», в которой вот эту слабость перед женщиной сделал метафорой трусливого русского либерализма. Об этом Тургенев тоже говорит в пьесе «Стопорда». Но как раз в Асе нечто другое имеется в виду. Эта вещь идет явно от Онегина, от линии Евгения Татьяна. Это чистой воды литературная реминисценция. А еще очень важно в Асе то, что она незаконная дочь помещика. Тургенев сильно переживал эту ситуацию, потому что у него самого была такая дочь от крестьянки. Видно, как он боится за нее и с ужасом представляет ее в положении соблазненной простушки. Потому Гагин и отказывается от Аси, готовый ему отдаться. «Нет, Родион Романович, тут не Миколка», — как говорил следователь Порфирий. «Нет, Николай Гаврилович, тут не Ася, можем мы сказать Чернышевскому».
На «Волнах свободы» эссе Бориса Парамонова «Детский грех левизны у русской интеллигенции».
В «Записках охотника» есть рассказ «Гамлет Щегровского уезда», в котором высказывается подлинное отношение автора к приятелям его молодости.
В университете я тотчас попал в кружок, но вы, может быть, не знаете, что такое кружок. Да это гибель всякого самобытного развития. Кружок – это безобразная замена общества, женщины, жизни. Это ленивое и вялое житье вместе и рядом, которому придают значение и вид разумного дела. Кружок заменяет разговор рассуждениями, приучает к бесплодной болтовне, отвлекает вас от уединенной благодатной работы, прививает вам литературную чесотку, лишает вас, наконец, свежести и девственной крепости души. Кружок – да это пошлость и скука под именем братства и дружбы, сцепление недоразумений и притязаний под предлогом откровенности и участия. В кружке, благодаря праву каждого приятеля во всякое время и во всякий час запускать свои немытые пальцы прямо во внутренность товарища, ни у кого нет чистого, нетронутого места на душе. В кружке поклоняются пустому краснобаю, самолюбивому умнику, довременному старику, носят на руках стихотворца бездарного, но с затаенными мыслями. В кружке молодые, 17-летние, малые, хитро и мудренно толкуют о женщинах и любви, а перед женщинами молчат или говорят с ними, словно с книгой. Да и о чем говорят? В кружке процветает хитростное красноречие. В кружке наблюдают друг за другом не хуже полицейских чиновников. О, кружок, ты не кружок. Ты заколдованный круг, в котором погиб не один порядочный человек.
Тут никаким Покровским, конечно, не пахнет, никаких идеализаций. В описании угадываются реальные лица. Пустой краснобай и довременный старик, конечно, Бакунин. Бездарный поэт с затаенными, в кавычках, мыслями похож на Огарева. Впрочем, в молодости все пишут плохие стихи. И очень важны слова об отношении 17-летних малых к женщинам. Атмосфера, как сказал бы Белинский, скопческая и анонистическая. Это действительно его слова из письма Боткину, где он рассказывает о ссоре, буквально драке, Бакунина с Катковым из-за сплетни, пущенной Бакуниным о романе Каткова с женой Огарева. Катков Бакунина побил. Тот вызвал его на дуэль, но как-то забыл про нее и уехал за границу. Склонность будущего вождя мирового анархизма к детскому греху была постоянной темой переписки Белинского, в том числе с самим Бакуниным. Сравнительно недавно был обнародован один шедевр из этой переписки в знаменитом эротическом выпуске журнала «Литературное обозрение», номер 11 за 1991 год. Белинский и Бакунин в духе Жан-Жака упражнялись друг перед другом в исповедях, соревновались, кто испорченней. Бакунин признался в страшнейшем из грехов. Белинский ему отвечал 1 ноября 1837 года.
«Твоя искренность потрясла меня, и я хочу заплатить тебе такую же, сколько потому, что истинная дружба может существовать только при условии бесконечной доверенности и совершенной откровенности, столько и потому, что теперь меня ужасает мысль, что ты думаешь обо мне лучше, нежели я заслуживаю. Итак, узнай то, что я так упорно ото всех скрывал вследствие ложного стыда и ложного самолюбия. Я был анонистом и не очень давно перестал быть им, года полтора или два».
И дальше.
«Бывало, Станкевич, говоря о своих подвигах по этой части, спрашивал меня, не упражнялся ли я в этом благородном и свободном искусстве. Я краснел, делал благочестивую и невинную рожу и отрицался».
В конце письма Белинский пишет, что он после признания Бакунина полон одним чувством, какой-то грустную любовью к тебе. В этом письме симпатию вызывает Станкевич, человек с юмором, вроде Бродского. У него, как известно, была немочка, о ней и Тургенев рассказывает в воспоминаниях. Кроме того, вполне вероятен роман Станкевича с Татьяной Бакуниной, женщиной замужней. Дело, в конце концов, не в сексуальных девиациях какого-либо рода. Подумаешь, бином Ньютона. Ничего стыдного в детских грехах нет. Лишь бы повзрослеть вовремя. Но в том-то и дело, что русские передовые люди, особенно страстные революционеры, так и не повзрослели. Они остались по-детски или по-юношески мечтательны и держались всю жизнь за раз приснившуюся мечту. Об этом, кстати, в пьесе Стопорда говорит опять же Тургенев. Они не понимают, что жизнь не стоит на месте, постоянно меняется, и нет в ней неизменных целей. Цели меняются по мере движения, по дороге, в жизненном пути. Тургенев ли не любил русских мужиков? Это ведь он, а не кто другой написал записки охотника. Но при всей его симпатии к мужикам Тургенев нигде их не идеализировал. Они у него реальные, живые, как Хорик Алиныч. Какую же нам чушь пороли, доказывая, что в этом очерке искусно проводится мысль, что оброк лучше барщины. Хорь — оброчный крестьянин, а потому хорошо живет, в кожаных сапогах ходит. А Калиныч — барщины и ходит в лаптях. Да прочитайте эту вещь сейчас. Хорь — хитрованный, что называется, кулак, а Калиныч — поэт. Он любит пчел и, идя к хорю, несет ему пучок земляники. Причем тут барщина или оброк? А какова старуха хоря с ее любимой забавой — бить собаку? Собачка, собачка, поди сюды. А подойдет, начинает бить поленом. Право, за таких людей не стоило умирать. Они сами за себя постоять были способны. Вывод напрашивается однозначный. Как бы ни была тяжела, а то и противная нынешняя русская жизнь, а все же она лучше прежней, по крайней мере правдивей, избавилась от застарелых фальшей, вроде народопоклонства или целомудрия. Ксюша Собчак, если не лучше, то умнее Лизы Галитиной, в монастырь не уйдет. Через 200 лет после московских гегелистов русские интеллигенты, наконец, повзрослели.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Детский грех левизны у русской интеллигенции». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек.